Часть вторая. Я ничем не могу тебе помочь.
«Привет»,
— сказала она с озадаченной улыбкой.
«Боюсь, что я не туда попала. Я ищу дом Пеленора Уортропа».
«Это и есть дом доктора Уортропа», — ответил я не вполне твердым голосом. Еще более поразительным, чем ее облик, было само ее присутствие у наших дверей. За все время, что я жил у доктора, к нему никогда не приходили дамы. Такого просто не бывало. Крыльцо дома 425 по Харрингтон-Лейн было не для порядочных дам.
«Очень хорошо, а то я уж было подумала, что не туда попала».
Не дожидаясь моего приглашения, она вошла в вестибюль, сняла свой серый дорожный плащ и поправила шляпу. Из-под заколки выбилась прядь рыжих волос, и с нее на изящную шею капала вода. Лицо дамы лучилось под лампами, мокрое от дождя и безупречное. Если только не считать дефектом симпатичную россыпь веснушек на носу и на щеках. Хотя я готов признать, что оно показалось мне совершенным не из-за освещения. В высшей степени странно, что я, без труда, в мельчайших подробностях описывающий различные проявления страшного ремесла доктора Уортропа и ужасных обитателей тьмы во всех их чудовищности, теперь терзаю свой словарный запас, подыскивая слова, столь же эфемерные, как блуждающие огни на болотах, чтобы воздать должное женщине, встреченной мною в тот летний день 70 лет назад». Я мог бы рассказать, как на ее великолепных локонах играл свет, но что из того? Я мог бы говорить о ее карих глазах с искрящимися вкраплениями зеленого, но и этого было бы мало. Есть вещи слишком ужасные, чтобы их вспоминать, и слишком прекрасные, чтобы их воскресить.
«Можно ему передать, что с ним хочет переговорить миссис Чандлер?» — спросила дама. Она тепло улыбнулась.
Я пробормотал что-то совершенно невнятное, что, однако, никак не умолило ее улыбки.
«Он ведь здесь, не так ли?»
«Нет, мэм», — сумел выговорить я. «То есть да, он здесь, но он не... доктор нездоров».
«Может, если ты ему скажешь, что я здесь, он найдет в себе силы сделать исключение?»
«Да, мэм», — сказал я и быстро добавил. «Он очень занят, так что...»
«О да, он всегда занят», — сказала она с радостным смешком. — Не помню, чтобы когда-нибудь было иначе. Но куда подевались мои манеры? Мы ведь не познакомились.
Она протянула мне руку. Я пожал ее и только потом подумал, что, может быть, она протянула руку для поцелуя. Я был прискорбно невежествен в плане обхождения. Все-таки меня воспитывал Пеленор Уортроп.
— Меня зовут Мюриэл, — сказала она.
— Я Уильям Джеймс Генри, — произнес я в ответ с неуклюжей формальностью.
«Генри. Так вот ты кто. Я должна была догадаться. Ты сын Джеймса Генри».
Она положила холодную ладонь мне на руку.
«Я очень сочувствую твоей утрате, Уилл. А здесь ты оказался потому, что...»
«Доктор взял меня к себе».
«Правда? Как это на него не похоже. Ты уверен, что мы говорим об одном и том же докторе?»
Позади меня открылась дверь кабинета, и я услышал голос монстролога. «Уилл Генри, кто это был?» Я повернулся и увидел на его лице глубокое потрясение, хотя его быстро сменила маска ледяного равнодушия.
«Пеленор», — мягко произнесла Мюриэл Чандлер.
Доктор обратился ко мне, хотя смотрел по-прежнему на нее. «Уилл Генри, я думал, что мои распоряжения были недвусмысленными».
«Ты не должен винить Уильяма», — сказала она с игривой ноткой в голосе. «Он пожалел меня, когда я стояла на твоем крыльце, как мокрая кошка. Ты болен?» — неожиданно спросила она. «У тебя такой вид, будто у тебя жар».
«Я чувствую себя как нельзя лучше», — ответил доктор. «Мне не на что жаловаться».
«Это больше или меньше, чем я могу сказать о себе?» «Я промокла до костей. Как ты думаешь, могу я рассчитывать на чашку горячего сидра или чая, прежде чем ты меня вышвырнешь за дверь? Я проделала большой путь, чтобы тебя увидеть».
«До Нью-Йорка не так далеко», — ответил Уортроп. «Если только ты не пришла пешком».
«Это надо понимать как нет?» — спросила она.
«С моей стороны сказать «нет» было бы глупо, верно? Никто не может сказать «нет» Мюриэл Барнс».
«Чандлер». Поправила она его.
«Конечно, спасибо. «Думаю, я помню, кто ты. Уилл Генри, проводи миссис Чандлер». Он словно сплюнул это имя. «В гостиную и поставь чайник. Извините, миссис Чандлер, но сидра у нас нет, не сезон».
Возвращаясь через несколько минут с подносом из кухни, я задержался у двери, потому что за ней слышался яростный спор. Доктор говорил надменно и жестко. Наша гостья была спокойнее, но столь же напориста.
«Даже если я приму это за чистую монету», — говорил он, — «даже если бы я поверил в эту чепуху, нет, даже если бы это имело место, независимо от того, верю я или нет, есть добрый десяток людей, к которым ты могла бы обратиться за помощью».
«Может быть», — согласилась она, — «но есть только один Пеленор Уортроп».
«Лесть? Ты меня изумляешь, Мюррил».
«Такова степень моего отчаяния, Пеленор. Поверь, если бы я думала, что кто-то другой сможет помочь, я бы не обратилась к тебе».
«Как всегда, дипломат».
«Как всегда, реалист, в отличие от тебя».
«Я ученый и, следовательно, абсолютный реалист».
«Я понимаю, тебе горько».
«Предположение, что мне горько, доказывает твое недопонимание. Это предполагает, что у меня сохранился некий остаток привязанности, что, уверяю, тебя не соответствует действительности».
«Можешь ли ты забыть о том, кто тебя просит, и подумать о том, кому нужна помощь? Ты его когда-то любил».
«Тебя не касается, кого я любил».
«Правильно, меня касается, кого люблю я».
«Тогда почему бы тебе не найти его самой? Зачем ты проделала весь этот путь, чтобы утруждать меня?»
Я так вытянулся вперед, стараясь получше расслышать разговор, что потерял равновесие и ткнулся в дверь, как пьяный, чуть не уронив поднос. Чай выплеснулся из носика чайника, а чашки запрыгали на блюдцах. Я увидел, что доктор стоит у камина. Мюррил в напряженной позе сидела в кресле в нескольких шагах от него, сжимая в руке конверт. Доктор что-то недовольно пробурчал на меня, потом подошел к ней и выхватил письмо. Я поставил поднос на стол рядом с ней.
«Ваш чай, миссис Чандлер», — сказал я. «Спасибо, Уилл», — сказала она.
«Да, оставь нас», — сказал доктор, не отрываясь от письма.
«Можно ли предложить вам что-нибудь еще, мэм?» — спросил я. «У нас есть свежие булочки».
«Не приноси булочки», — прорычал доктор из-за листа бумаги. Он фыркнул и швырнул письмо на пол.
Я схватил его и, забытый на минуту в пылу их тет-а-тет, прочел.
«Дорогая миссис Джон, простите мой английский, он нехорош. Вернулся этим утром в РП и сразу пошел отправить это. Ничего хорошего сказать нельзя, извините. Мистер Джон, его нет. Оно его звало, и дело сделано, унесло его. Я говорю Джеку Фидлеру, и он и дальше его искать. Но оно его забрало, и даже старый Джек Фидлер не может его теперь вернуть. Я говорил ему не ходить, но оно призывало его ночью и днем, и он ушел. Мистер Джон, он сейчас оседлал сильный ветер, и мшистый рот не отпустит его. Мне жаль, миссус. П. Ларус».
«Уилл Генри!» — рявкнул доктор. «Что это ты делаешь? Отдай!» Он вырвал письмо из моей руки. «Кто такой Ларус?» — спросил он миссис Чандлер.
«Пьер Ларус, проводник Джона».
«А этот Джек Фидлер, которого он упоминает?»
Она покачала головой.
«Никогда раньше не слышала этого имени».
«Он сейчас оседлал сильный ветер», — прочитал доктор. «И мшистый рот его не отпустит». «Думаю, не отпустит». Он невесело рассмеялся. «Полагаю, ты известила власти».
«Да, конечно». «Поисковый отряд вернулся в Ред Портидж 2 дня назад».
Она покачала головой, не в силах говорить.
«Тогда не вижу, чем я могу помочь», — сказал Уортроп. «Разве что выразить свое мнение, что это дело не касается монстрологии. Чтобы не унесло твоего мужа на сильном ветре, это не был никакой мшистый рот, хотя я и нахожу этот образ странно интригующим. Я никогда не слышал такого прозвища применительно «клептолурконис». «Должно быть, это изобретение добрейшего месье Ларуза. И, думаю, не единственное. Не в первый раз смерть в дикой глуши относят насчет Виндиго».
«Ты думаешь, он лжет?»
«Я думаю, это ложь. А вот намеренно или нет, я не могу сказать. Лепта Лурконис — это миф, Мюрриел, не более реальный, чем фея молочных зубов, и это самый странный момент во всей этой истории. Почему Джон искал нечто такое, чего не существует?
Его вдохновили на это.
— А-а-а! — монстролог закивал. — Это был фон Хельрунг, не так ли? Фон Хельрунг велел ему пойти.
— Предложил.
— И, будучи послушной собачонкой, Джон пошел. Она напряглась.
— Я зря трачу время, да? — спросила она.
— Я спрашиваю по делу, Мюррел. Как давно он пропал?
— Почти 3 месяца назад.
— Тогда да. Ты зря тратишь здесь время. Я ничего не могу сделать ни для тебя, ни для Джона. Твой муж мертв. Хотя в ее глазах блестели слезы, она не расплакалась. И хотя всеми фибрами души она ощущала отчаяние, она стойко встретила его суровое утверждение. Может быть, мужчины и более сильный пол, но женщины сделаны из гораздо более крепкого материала.
Я отказываюсь в это верить.
Ты обманулась с Верой.
«Нет, Пеленор, не с Верой, а с надеждой, что единственный человек, к которому, как я думала, я могу обратиться, к которому Джон мог бы обратиться...»
Уортроп кивнул. Он отвел взгляд от ее прекрасного огорченного лица и заговорил в хорошо знакомой мне глухой лекторской манере. «Однажды в Андах, в лагере на склоне горы Чимбуразу, я лицом к лицу столкнулся с взрослым самцом Астоми. Существа с поразительной способностью кричать на таких децибелах, что рвались барабанные перепонки. Я видел, как после столкновения с ним у людей в буквальном смысле из ушей вытекали мозги. Он случайно забрел в наш лагерь глубокой ночью, и мы с ним были одинаково удивлены встрече. Нас разделяли какие-то 0.5 метра, и мы просто смотрели друг на друга. У меня был револьвер, у него рот. И мы в любой момент могли ими воспользоваться. Так мы простояли несколько напряженных минут, пока я, наконец, не сказал: «Ну, дружище, я согласен не открывать огонь, если ты согласишься придержать свой язык». Смысл этой импровизированной притчи не ускользнул от дамы. Она медленно кивнула, поставила чашку и встала с кресла. Хотя она не двинулась ни к одному из нас, монстролог и я отпрянули. Есть красота, которая ласкает, как луч весеннего солнца на щеке, а есть красота, которая ужасает, как вопль Озимандиаса, порождая отчаяние.
«Я дура», — сказала она, — «ты никогда не изменишься».
«Если ты надеялась на это, то да, ты совсем глупая».
«Не только я. Мне жаль тебя, Пеленор Уортроп. Ты это знаешь? Мне жаль тебя». Самый умный человек, которого я когда-либо встречала, но также самый тщеславный и мстительный. Ты всегда был немного влюблен в смерть. Удивительно. Я думала, ты ухватишься за возможность еще раз встретиться с ней лицом к лицу. Ведь это единственное, ради чего ты избрал свою омерзительную профессию. Она повернулась и быстро вышла из комнаты, прижав ладонь к губам, словно останавливая другие, готовые слететь с них слова. Я взглянул на доктора, но он отвернулся. Его лицо было наполовину в тени, наполовину на свету. Я поспешил за Мюрриел Чандлер и помог ей надеть накидку. Когда я открыл входную дверь, от порыва ветра по полу вестибюля заскакали капли дождя. На углу, сквозь серую пелену дождя, я увидел блестящую от воды черную двуколку, скрючившегося на своем насесте возницу, переливающуюся на свету головную упряжь большой ломовой лошади. «Было приятно познакомиться с тобой, Уилл», — сказала миссис Чандлер перед тем, как выйти. Она коротко коснулась ладонью моего плеча. «Я буду молиться за тебя».
В гостиной доктор не шевелился. Не пошевелился он и когда я вернулся. Я минуту простоял в ужасной тишине, не зная, что сказать. «Да», — тихо сказал он.
«Миссис Чандлер уехала, сэр».
Он не ответил. Он не двигался. Я взял поднос, ушел на кухню, вымыл фарфор и поставил в сушку. Когда я вернулся, доктор все еще ни на дюйм не сдвинулся с места. Я и прежде наблюдал это десятки раз. Молчаливость Уортропа возрастала в прямой пропорции глубине его переживаний. Чем сильнее были его чувства, тем меньше он раскрывался.
Его лицо было безмятежным и пустым, как маска смерти.
«Да, что теперь, Уилл Генри?»
«Не хотите ли пообедать, сэр?»
Он ничего не ответил. Он оставался на своем месте, а я на своем.
«Что ты сейчас делаешь?» — спросил он.
«Ничего, сэр».
«Извини меня, но ведь ты мог бы делать это практически в любом месте».
«Да, сэр, я буду это делать, сэр».
«Что? Что ты будешь делать?»
«Ничего, я буду ничего не делать в каком-то другом месте».